Книга «Екклесиаста» – одна из наиболее трудных книг Библии, не только из вот этой группы книг мудрости, а вообще из всей Библии. И на это есть несколько причин. Она очень уникальна, очень интересна по своему стилю написания и очень интересна по сути тех вопросов, которые поднимаются в ней. Эти вопросы, как я уже сказал, представляют нам мудрость или осмысление жизни. И если в книге притчи представлено много маленьких притчей, каждая из которых является мудростью сама по себе, характеризующая или квалифицирующая нашу жизнь, то книга «Екклесиаста», она посвящена одной теме, и она раскрывает эту одну тему в очень интересной форме. Эта книга в оригинале называется «Гохелет», что означает «спикер» или «человек, который призывает людей что-то слушать». Это еврейское слово, в еврейской Библии эта книга называется именно так. Это происходит из первых двух слов. Помните, в самом начале мы говорили о том, что слова, что многие книги Библии, они называются по первому слову. Есть первое слово, как оно начинается, это первая книга с первого слова, вот так и название книги. Вот здесь это со второго слова. Если вы посмотрите на то, как она начинается в самом начале, то она так и будет звучать «давари кохелет». То есть «давари» – это слова, «давар» – слово, «давари» – это слова, и дальше «кохелет» – слова спикера или слова проповедника в данном случае. То есть человек, который не просто призывает людей слушать, а он призывает слушать что-то от Бога, что-то Божье, что-то касающееся коммуникации неба с землей, Бога с людьми, которые живут на земле. Так вот, вот это слово «Когелет», оно в греческом языке переводится как «екклесиаст», который имеет еще одно значение, как проповедник. То есть это не только спикер, но и проповедник. Поэтому вот эти первые два слова переведены в нашей русской Библии как слова екклесиаста. Когда мы говорим о этих словах екклесиаста, то перед нами стоит задача определить, кто же был этот проповедник, кто был этот екклесиаст, который рассказывает нам всю историю, которая разворачивается на страницах этой книги. Очень сложная, очень интересная история. Поэтому есть разные мнения у людей по этому вопросу, есть разные мнения. Но, скорее всего, наиболее очевидно, что речь идет о Соломоне. Посмотрите самое начало этой книги. Если бы вы открыли ваши Библии, то у вас есть возможность еще даже там кое-что подчеркнуть, может быть, или обвести, или отметить для себя, чтобы вы в следующий раз, когда будете читать, чтобы вы могли обратить на эти вещи внимание. Посмотрите, как представлен первый стих. Слова Екклесиаста, сына Давидова, царя в Иерусалиме. Екклесиаст, сын Давидов, понятно, сын Давидов, Соломон подходит к этому месту, к этой роли. Царя в Иерусалиме, то же самое, Соломон был царем. Хотя некоторые люди говорят, что это мог быть какой-то царь, который был позже. То есть цари имели такой обычай называться сыновьями Давида, потому что они были последователями или продолжателями рода Давидова, продолжателями династии Давидовой. Поэтому некоторые люди говорят, что это мог быть и не Соломон, то есть мог быть кто-то другой, кто назывался сыном Давидовым, и кто-то другой, кто был царем в Иерусалиме. Но здесь есть несколько еще данных, которые помогают нам сузить вот это понимание или этот спектр возможных претендентов на авторство этой книги. Вторая глава с 9 стиха написано: «И сделался великим и богатым, больше всех бывших прежде меня в Иерусалиме, и мудрость моя пребывала со мною. Чего бы глаза мои ни пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья». Мы знаем, что больше Соломона царей не было. То есть, если это царь был, который был позже Соломона, то он не мог иметь величия и богатства больше, чем имел Соломон. Он не мог сказать, что больше всех бывших прежде меня в Иерусалиме. В конце этой книги написана еще одна интересная вещь или деталь, которая помогает нам яснее понять авторство. 9 стих 12 главы книги «Екклесиаст» говорит следующее. «Кроме того, что Екклесиаст был мудр, он учил еще народ знанию. Он все испытывал, исследовал и составил много притчей». Это же написано о Соломоне в разных местах. Третья книга «Царств» говорит об этом. В книге «Притчи» мы читали и находили подтверждение этого же самого. То есть, скорее всего, эта книга также была написана Соломоном. Конечно, если вы читаете ее внимательно, то вы можете обнаружить множество вещей, которые ставят под вопрос, как мог Соломон такое написать. В этой книге действительно сам сюжет или манера, как она представлена, эта книга, очень неординарна. Она много задает достаточно сложных вопросов. Но это можно понять, если мы предварительно, внимательно посмотрим на несколько обстоятельств, связанных с этой книгой или с написанием этой книги. Соломон написал три книги. В Библии есть три книги, которые носят авторство Соломона. Эти все три книги написаны в разное время. Если мы посмотрим на книгу «Песни песней Соломоновых», о которой мы будем говорить в следующую среду, то эта книга была написана, скорее всего, в ранние годы его царствования. То есть исследователи, которые изучают жизнь царей, жизнь Соломона, библейские ученые, они предполагают, что, скорее всего, она могла быть написана в ранние годы, то есть в ранние годы его царствования, то есть когда был самый-самый вот этот рассвет его успеха, его благословений, которые он имел. Очень много, множество разных благословений. Большая часть книги «Притчи», вы знаете, что книгу «Притчи» писал не только Соломон, туда включены притчи и от других авторов. Мы об этом в прошлый раз говорили. Большая часть книги «Притчи» написана была позже, но, скорее всего, до периода его отступления. То есть тогда, когда он находился в состоянии правильных взаимоотношений с Богом, до периода его отступления. Книга «Екклесиаст», скорее всего, была написана в самом конце его жизни. То есть тогда, когда он, вы помните, увлекшись многими женами, которые жены иностранных царей. Мы говорили в прошлый раз, когда мы говорили о Соломоне, говорили о третьей книге «Царств», мы говорили подробно, что для них это было связано с политической значимостью. То есть они тогда заключали эти браки как маневр такого политического хода. То есть когда один царь отдает другому царю свою дочь в жену, то они рассчитывают на то, что это государство уже никогда не пойдет войной против тебя. То есть у них там есть свои люди или свои представители. То есть вполне возможно, что это начиналось с такого политического хода и постепенно пришло к тому, что Соломон действительно в большую часть или какую-то часть конца своей жизни – мы читаем точно, что он отступил вслед за этими женами, отступил в идолопоклонство и принял мировоззрение, которое отличалось от того изначального, когда он поклонялся Богу всем сердцем своим. Так вот, скорее всего, исходя из того, что мы видим в книге «Екклесиаст», скорее всего, в конце жизни, в самом конце жизни Соломона у него наступило прозрение, то есть он оценил все то, что он перепробовал, и в результате этого написал книгу. Написал книгу, которая и называется книга «Екклесиаст». Опять-таки, это наше предположение. Мы точно не знаем, как это было. Но это вполне вероятная конструкция, которую мы можем увидеть для того, чтобы подойти правильно к пониманию этой книги. Есть еще одно очень важное условие, которое нужно помнить, нужно знать перед тем, как мы будем читать эту книгу. Эта книга описывает искание. Если мы возьмем книгу «Притчи», то там каждая мудрость является отражением истины. Она дает характеристику тому или иному блоку жизни. То когда вы читаете книгу «Екклесиаста», книга «Екклесиаста» описывает процесс познания, процесс поиска. И этот поиск часто заходит в блуждания в какие-то. Этот поиск часто приходит к вопросам или к ситуациям, в которых он приходит или находит неправильные ответы на эти вопросы или к неправильным выводам в своем поиске. В действительности эта книга представляет собой несколько циклов вот этого поиска, когда человек начинает искать ответы на свои вопросы, и в этих ответах он смотрит на, вернее, в этих попытках найти эти ответы, он смотрит на жизнь, и он не может найти смысла в том, что он видит вокруг, он не может собрать это все в единое целое, чтобы объяснить это для себя. Вот. И он доходит до крайних точек, когда он признает, что жизнь не имеет никакого смысла вообще. И потом только, когда он снова обращается к Богу, когда он понимает, что присутствие Бога радикально меняет всю картину жизни, вот тогда в его разуме выстраивается правильная картина вещей. Книга «Екклесиаст» – очень важная книга, которая помогает нам понять основу мировоззрения. Эта книга помогает нам понять, чем живет человек вообще, неверующий человек и человек верующий. Человек, который ищет Бога, но в пути своем искания он попадает в различные закоулки. Как он попадает в сомнения и каким образом из этих сомнений можно выходить. Опять-таки, это положение, в котором находился Екклесиаст, оно было связано с его грехом. То есть с тем, что он изначальную позицию свою, которая у него была, оставил. И поэтому он попадает в этот кошмар блужданий. В конце концов, он делает выводы, и мы об этих выводах посмотрим, когда мы подойдем к самому концу. До того, как мы посмотрим на эту книгу стих за стихом, мы пройдемся по всей книге, она не такая большая, здесь 12 глав, и мы сможем на многих из этих главах, не на всех, но на многих остановиться для того, чтобы нам яснее понять, о чем она говорит. Но до того я бы хотел вместе с вами посмотреть на всю ее для того, чтобы понять основную идею. Когда вы понимаете основную идею книги «Екклесиаст», то есть вы ее посмотрели от начала до конца, то тогда вы сможете правильно понять, к какой ситуации относится каждый стих или каждый эпизод в этом искании. Является ли этот эпизод утверждением, или же это просто отражение реальности, в которой находился тогда Соломон или Екклесиаст, и это совершенно не является образцом для подражания или истиной. Это было его восприятие ситуации тогда, которое позже исправлено было. В этом, пожалуй, самая большая сложность этой книги. Когда мы читаем любую другую книгу Библии, то мы видим факты, и эти факты ясно представляют истину. Здесь книга отражает блуждание, и мы должны разобраться, где же это блуждание, а где прозрение у него, где он приблизился к Богу, и где его утверждение верно, и где его утверждение верно не только с точки зрения того, как ему казалось на тот момент, а с точки зрения того, как Бог видит эту ситуацию. Но это помогает, вернее, для того, чтобы мы могли понять это, для этого нужно увидеть основную идею или общий смысл этой книги. Начинается книга с очень необычного утверждения полной бессмысленности жизни. Посмотрите, 1 глава, 2, 3 стихи, мы уже первые прочитали, после того, когда он представился, кто он такой, он сразу же, без всяких вступлений, сразу же делает такое резкое утверждение. «Суета-сует», — сказал Екклесиаст. «Суета-сует», все суета. Заметьте, в одном стихе, в одном предложении 5 раз употребляется слово «суета». Это говорит о том, что он пропитался понятием или пониманием того, что жизнь пуста. Жизнь не имеет смысла. Что пользы человеку от всех трудов его, которыми он трудится, он под солнцем? Слово «суета», она доминирует в этой книге. Очень часто он использует его, снова и снова приходя к нему, когда он сравнивает различные или смотрит на различные аспекты жизни. Он приходит к этому пониманию, что это действительно проклятие жизни, которое есть у человека. Человек живет, человек устремляется к чему-то, человек вкладывает туда очень много, человек переживает об этом, беспокоится, он трудится, множество усилий вкладывает куда-то, только для того, чтобы обнаружить, что это суета. Суета, вы понимаете, да, что это не имя какого-то животного, вот, а это вполне ясное явление. Это слово переводится очень, очень интересно. По-еврейски оно звучит «хевел», переводится как «дыхание» или «ничто». Дыхание – это вот на морозе попробуйте выдохнуть воздух, и вы увидите, как этот пар, вот он только что был, его сразу нет. То есть это что-то такое легкое, как пар. То есть оно только появляется и сразу же исчезает. Это ничто, это что-то напрасное или пустое. То есть это слово применяли, когда хотели сказать о пустоте, когда хотели сказать о ничтожестве, о том, что ничего нет, это nothingness, то есть полная пустота. Немножечко яснее это слово мы можем понять, если мы посмотрим на то, с какими словами оно используется, или параллели, которые используются в еврейской литературе. И мы можем увидеть это очень хорошо в 11 стихе 2 главы. 2 глава книги «Экклесиаст», 11 стих, он оценивает уже свои дела и говорит следующее. «И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, на труд, которым трудился я, делая их». И вот все суета, и здесь второй элемент, и томление духа. И нет от них пользы под солнцем. Слово «томление духа» очень хорошо переведено в английских переводах, почти во всех или во многих английских переводах. Оно переводится как «all was vanity and striving after wind». Посмотрите, vanity and striving after wind. Striving after wind – это попытка поймать ветер. Это стремление к ветру, стремление поймать, охватить ветер. Это абсолютно невозможное явление. То есть vanity и стремление догнать ветер или поймать ветер – два параллельных понятия, синонимы используются здесь. Это помогает нам немножечко яснее понять смысл того, что вкладывается в это слово, что вкладывает автор этой книги, Экклесиаст вкладывает, когда он говорит «суета, сует, все суета». Это достаточно жесткая оценка жизни. Смысл этой оценки заключается в следующем, что он проанализировал все. Он говорит «я испытал». Это не просто анализ в лаборатории, это не просто анализ, который имеет дело с реконструированной или выстроенной в сознании конструкцией какой-то, которую на теоретическом уровне проанализировали. Он буквально сам был везде, и он буквально сам испытал все. Самые разные явления. Думая об этом, я вижу, что у Бога есть очень важная цель. Почему Он допустил такой эпизод в жизни Соломона, и почему он позаботился о том, чтобы была написана эта книга. Эта книга написана для всех людей, которые когда-либо будут жить на планете. И она написана с тем, чтобы мы могли знать, что все то, что влечет нас сегодня, обещая нам счастье и удовлетворение, все это уже было попробовано кем-то. В данном случае Соломоном, возможности которого в огромной степени превышали возможности любого из нас. Он имел возможности иметь все. Все, что он хотел, и мы уже читали, ничего, что пожелали его глаза, он не отказывал себе. То есть он мог это иметь, занимая такое положение и имея достаточно мощную базу в государстве. То есть государство было на пике своего развития. Если вы помните, когда мы изучали третью книгу царств, мы говорили о том, что серебро не считали там же. То есть столько много было драгоценностей в этом государстве, что они позволяли Соломону делать действительно все то, что он хотел. Все то, на что только его желание устремлялось. Он мог это сразу получать. Итак, это первый ясный фактор. Жизнь бессмысленна. Попробовал все и не нашел смысла абсолютно ни в чем. И этому утверждению противопоставляется другое. Причем противопоставляется очень интересно. И вы обнаружите это, когда вы исследуете эту книгу. В самом начале очень много бессмысленности. То есть очень жесткий анализ жизни, который говорит о том, что жизнь не имеет смысла. И постепенно, по мере развития книги, мы видим, как все больше и больше смысла появляется. И в конце эта книга завершается понятием смысла. В принципе, как я уже сказал, что эта книга – мировоззренческая книга. Эта книга помогает построить мировоззренческую базу для любого человека. Как я уже говорил, что для многих людей они живут, строя иллюзию, думая, что вот если я буду иметь еще вот это, что имеют вот те люди, которые по телевизору, которых по телевизору показывают, или на глянцевых обложках журналов их показывают, печатают, вот они счастливы. И человек живет, пытаясь достичь этого статуса, или же славы, или же материальных возможностей, или же какого-то искусства, или же чего угодно другого. Человек движим, пытаясь найти это. Может быть, совсем не обязательно вот теми яркими или большими людьми, которые очень далеко. Иногда это люди, которые близко. Иногда это какой-то крутой парень, который рядом учится с тобой. Или же какие-то модные девчонки, или еще что угодно. Это в сознании человека рисуется картина, что вот это хорошо, это счастье. Так вот, Соломон попробовал все и во всем обнаружил полную бессмыслицу. И он пришел к выводу. И посмотри, как сильно он вкладывает эмоции в эти слова. Второй стих, еще раз, если мы... «Суета, сует», сказал Екклесиаст. «Суета, сует», все суета. То есть он пытается доказать любому, кто будет читать, чтобы он ясно понял, все проверено, счастья нет. Все проверено, одна пустота. К сожалению, эту книгу мало кто читает. А те, кто читают, мало относятся серьезно к этой книге. Эта книга действительно поможет предупредить очень многих-многих людей от всевозможных блужданий, от боли, от неприятностей. Когда он показывает всю жизнь и говорит, что жизнь пуста, жизнь абсолютно бессмысленна, и он на фоне этого дает объяснение или дает единственное решение, которое делает жизнь осмысленной, или которое дает жизни смысл. Этим решением является Бог, Его присутствие и правильное отношение к Нему. Заметьте, это очень важный элемент. Он не просто говорит о том, что появление Бога решает проблему. Он говорит о том, что признав существование Бога и имея правильное отношение к Нему, вот тогда жизнь обретает смысл. Заканчивается книга выражением этого факта, который подчеркивается не менее сильно, как книга начиналась. Книга начинается очень сильно, с очень сильного утверждения. Суета, сует, все суета. И она заканчивается не менее сильным утверждением. Посмотрите, 12 глава с 13 стиха. «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо». Как я уже сказал, это очень важный концепт, который представлен здесь в этой книге, и он представлен в очень интересной форме, но суть его сводится к этой очень важной истине. Своими словами, главную идею книги можно выразить следующим образом. Первый вариант. Человеческая жизнь и все происходящее в ней не имеет никакого смысла, если в них нет Бога. Попробовано, проверено, доказано. Никакого смысла нет, если в них нет Бога. Или другими словами, можем сказать это же самое. Человек может обрести смысл своей жизни только тогда, когда он, признав, что Бог управляет всем, будет бояться Его и исполнять Его заповеди. В этом смысл того, что говорит Священное Писание. Смысл того, что говорит вот этот человек, Соломон и Екклесиаст, на вот этом заключительном отрезке своей жизни, на заключительном этапе, когда он попробовал все это и дает этому оценку, и дает ее в очень сильных фразах или сильных выражениях. Итак, это первое. Первая часть, о которой мы говорили, основная идея книги Екклесиаст. И в свете этой идеи давайте посмотрим на ее содержание. Как я уже сказал, что книга написана, скорее всего, в конце жизни Соломона, когда он, оборачиваясь назад, видит свои блуждания, видит решения, которые он принимал, видит и ощущает, сколько боли он пережил, связанное с этими решениями. Он видит проблему в этих блужданиях, и он описывает свои ощущения. Чем было наполнено его сознание, чем были наполнены его чувства, когда он блуждал вот там, когда он был вот в том состоянии ума и в том состоянии своей жизни. Книга написана как бы циклами, то есть здесь есть постоянная перемена в настроении или перемена в оценках. Он начинает с ясного объяснения своей полной бессмысленности или полного разочарования в смысле всего того, что он пытался делать. И потом потихонечку, доходя до дна, возвращается и начинает смотреть вверх, начинает смотреть на Бога, который дает всему смысл. Но он начинает смотреть, но у него еще не доминирует это явление, оно еще не контролирует его жизнь. И поэтому он потихонечку начинает смотреть по сторонам опять и соскальзывает снова и снова к рассуждениям о всех этих явлениях, которые он видит. И так это повторяется снова и снова. Мы детально разберем первый цикл. Мы посмотрим на этот первый цикл, который представлен очень-очень хорошо в первых двух главах. И потом посмотрим очень коротко на основные факты, которые представлены в остальных циклах. И потом коснемся детальнее заключения этой книги, чтобы увидеть, каким образом все это разрешается. Итак, цикл первый – поиск смысла жизни. Как я уже сказал, что объяснение бессмысленности всего – это большая часть этой книги, и поэтому первая его часть или первые две главы сконцентрированы на этом в большей степени. Первая глава мы посмотрим с 12 стиха. «Я, Екклесиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме, и предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом». То есть он решил проверить все, что делается под небом. «Это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем». Очень интересная фраза. Он говорит о том, что люди хотят проверять разные вещи, думая, что там есть счастье. И он пишет эту книгу для того, чтобы мы могли посмотреть на то, что он сделал для нас. Он проверил это для того, чтобы нам сообщить, чтобы мы не занимались этим тяжелым занятием по причине того, что это тяжелое занятие, оно создаст очень много проблем. Шаг за шагом он анализирует различные сферы жизни, помогая читателям понять, что он испытал это, и он твердо убежден в том, что это не принесет ему счастья. Давайте посмотрим на шаги, которые он делал. Первый шаг – это понимание бессмысленности удовольствий. Это, пожалуй, самое первое, что влечет людей. Причем всех времен и народов. Мы в прошлое воскресенье говорили, или позапрошлое воскресенье говорили о проблеме того, что в последнее время люди будут более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Но эта проблема существовала всегда. Разные формы удовольствия люди искали. От обжорства до пьянства, до сексуальных удовольствий самых разных. То есть люди движимы были в большой степени иллюзией того, что если ты получишь удовольствие, ты будешь счастлив. Ну, как это известно, как это определено Соломоном, и как это определено снова и снова многими-многими людьми в жизни. Чем больше человек предается удовольствиям, тем менее счастливым он является. Вот что написано во второй главе с первого стиха. «Сказал я в сердце моем, дай испытаю я тебя весельем и насладись добром, ну и это суета. О смехе сказал я глупость, о веселье, что оно делает?» То есть, если разобраться, то все вот эти формы, которыми человек пытается найти удовольствие и, пытаясь найти удовольствие, ищет радость, ищет веселье или удовлетворение ищет. Все это, в конце концов, приводит к этой точке, и это суета. Это как пар появился и сразу исчез. Вот, кажется, человек только-только его догонит, вот-вот почти что в руках, но это... Птица счастья вырывается из рук, и одни перья только остаются у человека. Итак, первое, что определяет Соломон здесь, что поиск удовольствий не дает смысла. Это суета о смехе, сказал я, глупость о веселье, что оно делает. То есть практически ничего человек не получает в результате всех этих явлений. Второй элемент, второй аспект, где люди пытаются искать счастье, и то, что пытался делать Соломон, это бессмысленность высокого уровня жизни. Это немножко более такой продвинутый вариант обретения удовлетворения. И вы можете, наверное, оценить это в своей собственной истории или в истории, когда вам приходилось сталкиваться с разного рода людьми. Общество делит людей на тех, которые мелко получают удовольствие, ему только бутылку водки, нахрюкаться до поросячьего визга, и в общем, так вот, и счастливый человек. Он думает, что он счастливый. Ну и все те, кто поблагороднее, смотрят на них и говорят, ну, это очень низко. Вот. И поэтому есть другие люди, которые ищут счастье в более благородных вещах. Это же пробовал Соломон. Он пробовал достичь высокого уровня жизни. В него входит много разных явлений. Первое, что он сделал, увлекся строительством. Не знаю, вам приходилось видеть или нет таких людей, которые строят и в этом видят смысл жизни. Вот домик построили, потом чуть-чуть добавили к нему, потом баньку пристроили, потом гараж пристроили, потом к этому всему бассейн приделали, потом к этому всему там спортзал какой-нибудь или еще там что-то. То есть человек постепенно он этим живет, и ему кажется, что вот если я еще что-нибудь построю, или потом возьму, все сломаю, и построю вообще большое, и современное, и крутое. И этим многие люди живут. И в этом вся жизнь. Человек строит, надеясь на то, что вот этот процесс стройки, он даст ему ощущение accomplishment, ощущение достижения, он чего-то достиг. Это мой дом, это я действительно великий человек. Мы когда-то бывали на Кавказе, и там, на Северном Кавказе, там в этих республиках, не знаю, как сейчас, раньше был такой обычай, там строили заборы такие кирпичные или каменные, вот, и ворота. Так вот, обычно, если сосед строился позже, он строил обязательно ворота чуть-чуть выше. Там мощно такие ворота делали. И это было не просто необходимость, потому что уже воры стали перелазить. Нет, это был statement, это было утверждение, что он немножко сильнее, немножко выше соседа, который вот не дотянул до его планки, до его уровня. Это делал Соломон. 4 стих. «Я предпринял большие дела. Построил себе дома, посадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи, насадил в них всякие плодовитые деревья, сделал себе водоемы для орошения из них рощи и произращающих деревья». То есть это было такое интенсивное строительство, строительство со вкусом, не просто там забахали дом какой-то огромный. У него были возможности строить красиво и оформлять это. Посмотрите, здесь много растительности вокруг, рощи, плодовитые деревья, водоемы, там, озера, какие-то, может быть, специальные украшения, связанные с тем, чтобы человек мог ощущать себя достойным. Сделано со вкусом все было. Кроме того, он позаботился об обеспечении себя различными благами. Не только он в строительстве преуспевает, но он там еще устанавливает в этом доме те вещи, которые помогают ему жить там комфортно. Приобрел себе слуг и служанок. Ну, возможно, у нас в наше время сегодня немногие приобретают слуг и служанок, но разной техники у нас уже полно дома, которая облегчает нашу жизнь. Также и крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех бывших прежде меня в Иерусалиме. Крупный и мелкий скот – это, во-первых, источник пищи, потому что тогда не было этих всех супермаркетов, где можно все это было покупать. Во-первых. Во-вторых, это источник постоянного дохода. То есть это средства, которые приносили доход. Собрал себе серебра и золото, и драгоценности от царей и областей. То есть прочная материальная база, уверенность. На счету миллионы долларов. Никогда не иссякнут. Живу не ожидая, не боясь, что завтра деньги кончатся. И дальше. Завел у себя певцов и певиц. Это уже верхняя планка. певцов и певиц и услаждений сынов человеческих, разные музыкальные орудия. То есть у него дома певцы, певицы. Мы сейчас самое большое, что можем позволить себе, это стереосистему какую-то хорошую. Кто-то может быть богаче, может быть покачественнее эту систему. А у него live music. Живая музыка была, певцов, певиц, которые тренировались и которые услаждали его слух. И все это достигло действительно очень высокого уровня. Позволило ему иметь жизнь очень комфортабельную. Кроме имущества и комфорта, Соломон позаботился о том, чтобы сделать себе имя, чтобы он был почтенным человеком, чтобы его уважали люди вокруг. Заметьте, это все то, к чему стремятся люди. Самое первое, мы уже говорили, это просто простые такие удовольствия, которые очень быстро понятно, что они не дают ничего, не дают удовлетворения. И дальше люди уже начинают что-то более такое благородное. Строительство, развитие, ощущение того, что ты достигаешь что-то. Дальше вот эти все блага, которыми можно окружить и наполнить жизнь. И потом, после того, когда уже все есть материально, когда есть благо, после этого нужно признание людей. Нужно, чтобы люди снимали шляпу, чтобы они поклонялись или чтобы они говорили, уважаемый такой-то. Это было у него. Посмотрите, 9 стих. «И сделался великим и богатым больше всех, бывших прежде меня в Иерусалиме. И мудрость моя прибыла со мною». То есть он не просто был богатым, но глупым. Он действительно мог этим всем богатством управлять. «Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им и не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моей долей от всех трудов моих». Заметьте, что в процессе, пока он этим занимается, пока один дом строится, дальше второй готовится, проект над третьим работает, здесь над этой всей ландскейпинг работает, как его сделать правильнее, здесь репетируются музыканты и хористы. И он пока в этом всем процессе организации написано, что сердце радовалось во время трудов. Но так было недолго. Как только он остановился и посмотрел назад, он задает вопрос: зачем? 11 стих. «И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, на труд, которым трудился я, делая их. И вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем». Очень ясный вывод, ясная точка, в которую он приходит, и он оценивает все то, что он достиг, и он видит, что никаких успехов в этом нет, никакого продолжающегося эффекта в его жизни. Третье, к чему он приходит – он приходит к признанию бессмысленности мудрости. Казалось бы, он уже прошел одну сферу, сфера простых, примитивных удовольствий. Дальше он подошел к другой сфере, где более благородным способом люди получают или пытаются получить удовлетворение. Ни в одной, ни в другой сфере не нашел этого удовлетворения. Он подходит теперь к третьей точке. Он думает: может быть, я просто буду получать удовольствие просто от того, что я мудрый. Может быть, не нужно это строительство, и, может быть, не нужны эти хоры, которые поют певцы. Может быть, не нужно все это богатство, золото и серебро для того, чтобы счастливым быть. А вот умным быть, мудрым быть человеком, может быть, в этом мудрость. 2 глава, 12 стих. «И обратился я, чтобы взглянуть на мудрость и безумие и глупость. Ибо что может сделать человек после царя сверх того, что уже было сделано?» Заметьте, еще раз он обращается к людям и еще раз подчеркивает, что после меня уже ничего не сделаешь. Что может сделать человек после царя? То есть он уже перепробовал очень много. Плюс он был очень мудрым человеком. «И увидел я, что преимущество перед глупостью такое же, как преимущество света над тьмою». То есть первый эффект следующий. Он увидел, что быть мудрым действительно очень хорошо. Он действительно имеет преимущество, как свет над тьмою, так мудрость перед глупостью. «У мудрого глаза его в голове его, а глупый ходит во тьме». То есть человек, который мудрый, он имеет способность видеть, в отличие от человека глупого. Но проблема опять та же самая. «Но узнал я, что одна участь постигает их всех». Оказывается, мудрый человек и глупый человек – Они живут, один мудро живет, другой глупо живет, но приходят все к одному концу, и тот, и другой умирает. 15 стих. «И сказал я в сердце моем, и меня постигнет та же участь, как и глупого». Ну, один будет лежать в более дорогом гробу, другой вообще в землю просто бросит. И все. И разницы нету. И он задает вопрос, а какой смысл сидеть за книжками, изучать все, все это дело, если просто можно быть couch-potato? Просто человек лентяй, и никакого ему дела, он просто прожигает жизнь, и все. Задает вопрос себе, чему же я сделался мудрым? И сказал я в сердце моем, что и это суета. То есть и мудрость является пустотой, не дающей смысла жизни. Итак, мы уже дошли до четвертого явления. Это точка, когда он пытается понять смысл жизни. И в четвертой точке, или четвертый сегмент вот этого поиска, в котором он находится, мы говорили о первом – бессмысленность удовольствия, второе – бессмысленность высокого уровня жизни, третье – бессмысленность мудрости. Он в результате всего этого приходит к выводу. И вывод очень жестокий. Этот вывод, друзья, мы видим у всех людей практически. Вывод разочарования в жизни. Глубокое разочарование в жизни. 17 стих. «И возненавидел я жизнь». Вот это типичный цикл. Если мы посмотрим на людей, которые пытаются активно искать счастье, посмотрите, пожалуйста, на тех, которые имеют очень много в этом мире. И вы можете увидеть у одного попытка самоубийства, у другого попытка самоубийства, у третьего не попытка самоубийства. Причина, почему эти люди, которые перепробовали все, почему они приходят к этому концу, это глубокое разочарование в жизни. Те люди, которые помельче, то есть у них меньше возможностей, они живут, смотрят туда, на ту верхушку, и они думают, вот мне бы так. И они еще живут этими мечтами, что вот я когда-то получу миллион, я когда-то получу вот такое освещение прессы и так далее. А те, кто уже получил, они уже обнаружили, что там empty, там нет никакого смысла. И они пытаются залить это наркотиками, там, какими-то различными, опять-таки они возвращаются к этим животным формам удовольствия. И в конце концов приходит к этой точке, когда они возненавидели жизнь. Потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все суета и томление духа. И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня. То есть речь идет о том, что все то, что он делает, он не видит смысла во всем. 20 стих. «И обратился я, чтобы внушить сердцу моему отречься от всякого труда, которым я трудился под солнцем». То есть это, к этому не нужно прилепляться даже, он говорит. Какой смысл во всем этом? В заключение подводит итог, 22 стих. «Ибо что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца своего, что он трудится под солнцем? Потому что все дни его скорби и труды его беспокойства. Даже и ночью сердце его не знает покоя, и это суета». Мы немножко позже посмотрим, когда он несколько раз говорит мертвым лучше, а тем, кто не родился, еще лучше. Причина, почему он говорит так, потому что он говорит, что вся жизнь – это скорби, беспокойство, конкуренция, пытаешься достать, пытаешься работать, пытаешься утвердиться, пытаешься получить. Получил и разочарование. И не удовлетворился. И то, во что так много было вложено, то, что так много обещало, действительно обмануло тебя. Как я уже сказал, это первый цикл, в котором он проходит деталь за деталью разные сферы жизни и заканчивает этот цикл обращением к Богу. Это такой робкий взгляд. Он понял уже, что везде, во всем том, с чем ему приходится сталкиваться, нет смысла. И он обращается к Богу. Как я сказал, делает это он очень осторожно. 24 стих. «Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить, и услаждать душу свою от труда своего. И увидел я, что и это от руки Божией, потому что кто может есть и кто может наслаждаться без него?» Вот здесь в этой картине появляется Бог. И он, перепробовав все, он говорит, что наслаждение настоящее без Бога получить невозможно. Вот этим заканчивается этот первый цикл. Дальше начинается следующий. Дальше он будет идти по следующим разным проблемам, разным вопросам, но все остальные циклы, они по сути своей повторяют этот. Мы не будем их разбирать подробно, мы посмотрим на несколько промежуточных циклов. Как я уже сказал, что вот в начале первого цикла появляется робкая уверенность. То есть он начинает смотреть на Бога, и он начинает понимать, что только когда в картине появляется Бог, только тогда все это может как-то выстроиться в единое целое. Это действительно так, друзья. Уберите вы всемогущего владыку Бога, Вседержителя, который создал все и держит это в своих руках, который определяет смысл всего того, что существует. И вся ваша конструкция распадется. Вы будете ее пытаться удержать какими-то схемами, какими-то системами человеческих философий, но они не выдержат испытания временем. Они все будут распадаться. И здесь эта книга очень интересно описывает вот этот транзит, этот переход с одной точки, с одной позиции, переход к открытию Бога, который все глубже и глубже отражается в сознании этого человека. И как я уже сказал, что этот переход достаточно такой постепенный, в котором он все больше и больше открывает для себя Бога, хотя он постоянно продолжает возвращаться к тем же самым проблемам, которые у него были. Давайте посмотрим на этот процесс. Мы выберем некоторые только стихи из этих нескольких глав, потому что у нас нет времени сейчас посмотреть на их все. Третья глава, 14-15 стих, показывает о том, что он понимает, что Бог контролирует все. «Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавлять, и от того нечего убавить». И Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его. То есть он начинает понимать смысл. Если раньше все было суета и томление духа, то теперь он понимает, что все то, что происходит, все это, оказывается, находится под Божьим контролем. И Бог делает так. Его основная цель во всем, что Он делает, заключается в том, чтобы люди благоговели пред Ним. На это есть причина. Когда человек не благоговеет перед Богом, он не имеет правильной оценки реальности. Он не может правильно видеть то, что происходит вокруг, и он не может принимать правильные решения. И все решения, которые он принимает, они приводят его к еще большим проблемам. Что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было. И Бог воздает прошедшее. Это еще одно утверждение, в котором он говорит о том, что Бог действительно находится здесь в точке контроля над всем тем, что происходит вокруг. Но здесь же он начинает смотреть на окружающий его мир, и опять в его сознании возникает смущение, в котором не укладываются какие-то факты. 16 стих. «Еще я видел под солнцем место суда, а там беззаконие. Место правды, а там неправда». То есть судьи неправильно судят. Они не по закону, а беззаконие. То есть он видит несправедливости в жизни. Кстати, тема несправедливости очень сильно доминирует во всей этой книге, когда он сталкивается с вопросами жизни, и он видит снова и снова различные формы выражения несправедливости. Более того, иногда ему кажется, что все люди подобны животным. И все они возвращаются в прах, точно так, как и животные. Послушайте, это, пожалуй, самая такая низкая точка, в которой он находился. 19 стих. «Потому что участь сынов человеческих и участь животных – участь одна. Как те умирают, так умирают и эти. И одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед скотом, потому что все суета. Все идет в одно место». Все произошло из праха, и все возвратится в прах. Кто знает? Дух сынов человеческих восходит ли вверх? И дух животных сходит ли вниз в землю? То есть он приходит к точке, где он отражает, он говорит, он voices out, то есть он открывает суть того, чем наполнено было его сердце. То есть когда он смотрит на происходящее вокруг, в его сердце возникает сомнение, окей, вот это все имеет смысл только тогда, когда мы допустим, что существует Бог. А существует ли? Все то, что я вижу, умер человек, закопали, сгнил. Умерло животное, закопали, сгнило. Он реально задает вопрос, и кто знает, восходит ли дух человека туда-назад, к Богу. Это усиливается тем, что земля полна страданий. Мало того, что все заканчивают в могиле, мало этого, он смотрит на все то, что происходит вокруг, и видит следующее, 4 глава, 1 стих. «И обратился я, и увидел всякие угнетения, какие делаются под солнцем, и вот слезы угнетенных, а утешителя нет у них. И в руке угнетающих их сила, а утешителя нет у них». То есть он видит, сколько несправедливости, сколько конфликтов, сколько между, в отношениях между людьми самых разных проблем. И это приводит его к еще одному очень радикально печальному выводу. Второй стих. «И ублажил я мертвых, которые давно умерли, более живых, которые живут доселе». То есть он достиг точки кризиса, точки отчаяния. В принципе, для того, чтобы описать ту точку, которую переживают все люди, живущие на земле, или подавляющее большинство, тех, кто, блуждая по жизни, в поисках счастья, приходят к этой точке, когда они не имеют ясной уверенности, убежденности в том, что Бог действительно управляет всем. И когда они приходят к этому жесткому выводу, если нет Бога, если нет этой уверенности, то тогда человек уходит в землю, и он как животное там сгниет. И тогда плюс в течение этой жизни постоянная несправедливость, постоянная боль, постоянные страдания. И возникает вопрос, какой смысл во всем этом? Подобные рассуждения продолжаются достаточно долго. И Екклесиаст, как бы идя по жизни, он отмечает многие ее проблемы. Но уже здесь, несмотря на вот эти низкие точки, уже здесь его сознание перемещается в другие аспекты, и он видит, что в этой жизни все-таки то, что Бог говорит, имеет смысл. То есть доказательство реальности Божьей реальности он может видеть в том, что Божьи слова очень часто приносят реальный результат. Несколько таких факторов. Например, 4 глава, 9 стих. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде». Эти слова «двоим лучше, нежели одному», они взяты из книги «Бытие», когда Бог сотворил помощницу человеку и сказал «нехорошо», он сделал это для того, чтобы было лучше. «Ибо если один упадет, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его». То есть он находится в кризисе, он честно смотрит на себя, он честно смотрит на то, что если нет убежденности в Боге, то все теряет смысл. Но здесь у него появляются первые шаги к тому, чтобы увидеть Бога, увидеть в реальности того, что ему доступно, того, что он видит в жизни своей. Хотя здесь же он отмечает, что людям очень трудно иметь гармонию между собой. Четвертый стих этой же главы. «Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производит взаимную между людьми зависть. И это суета и томление духа. С одной стороны, двоим лучше, нежели одному. С другой стороны, даже вот эти двое завидуют друг другу и конкурируют друг с другом». Опять-таки, это такая честнейшая оценка реальности. Это просто отражение того, что происходит в реальности жизни у людей. Периодически он снова возвращается к необходимости признания Бога и его роли в жизни. Как я уже сказал, что это циклы. И здесь еще несколько таких точек, если вы будете читать внимательно, когда Соломон обращается к Богу. 7 стих. «Ибо во множестве сновидений, как и во множестве слов, много суеты». Для людей очень много, которые ищут, которые не имеют прочной базы. Они очень много уделяют внимания всяким разным видениям, снам, всему тому, что им показалось, всему тому, что как-то им кажется, имеет на них эффект. И он всему этому противопоставляет один факт. Но ты бойся Бога. Во всем этом много суеты. В свете этого признания он продолжает видеть свою жизнь еще некоторое время и подчеркивает бессмысленность разных других дел, которые были уже доказаны для него. Например, бессмысленность погони за богатством. Посмотрите, 5 глава, 14 стих. Он говорит о человеке, как вышел он нагим из утробы матери своей, таким и отходит, каким пришел. И ничего не возьмет от труда своего, что мог бы понести в руке своей. То есть, сколько бы человек ни накопил, все это богатство, оно останется здесь, он ничего не унесет абсолютно с собой. К сожалению, это опять приводит его к разочарованию. Посмотрите, 15 стих. «И это тяжкий недуг. Каким пришел он, таким и отходит. Какая же польза ему, что он трудился на ветер? А он во все дни свои ел в потьмах, в большом раздражении, огорчении и досаде». То есть все то, что он пытался достигать, стоило ему очень много. Он ел в попыхах, потому что хотел больше заработать. Он был в раздражении, в огорчении, в досаде. Он искал возможности, как скопить это богатство. И потом говорит, он ясно понимает, ничего с собой не возьмет. Как я уже сказал, он находится в этом постоянной дискуссии, в постоянных дебатах внутри себя. Он смотрит на то, что происходит, и вместе с этим задает себе вопрос. Он видит одни факты, он видит, как им противоречат другие, и он пытается это примирить в своем сознании. И таким образом показывает нам это путешествие свое. Хотя, как я уже сказал, что он постепенно признает роль Бога и действенность Его, и значимость Его в своей жизни. Хотя он еще находится под влиянием происходящего вокруг в большом смысле. Как я уже сказал, что по мере продвижения к концу книги мы видим все больше и больше утверждений, которые явно отражают божественную мудрость, божественный взгляд на реальность. Например, в 7 главе несколько таких утверждений, 14 стих. «В одни благополучия пользуйся благом, а в одни несчастья размышляй. То и другое Бог сделал для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него». Это уже очень серьезные выводы, которые он делает. Он уже сравнивает то время скорби, которое приходит к нему, или которое связано было с его попытками получить что-то, или достичь смысла, или реализовать самого себя. И он говорит, что во время скорби размышляй. Бог сделал и то, и другое, и время благополучия сделал, и время несчастья. И он это сделал для одной цели, чтобы человек ничего не мог сказать против него. Речь идет вот о чем. То, что Бог сделал, невозможно оспорить. У Бога есть на это причины, которых мы не знаем. Поэтому он говорит, относись к этому так, пользуйся благом и размышляй тогда, когда на тебя Бог допускает тебе печаль. 21 стих, еще одна такая точка мудрости. Поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы не услышать тебе раба твоего, когда он злословит тебя. То есть он показывает правильное отношение к жизни. Ты попадаешь в ситуации, в которых люди говорят много всяких вещей. И он понял, что если на всякие эти вещи реагировать, то это будет контрпродуктивно. Слова людей гораздо меньше значат, чем они звучат. Поэтому он говорит, не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы не услышать тебе раба твоего, когда он злословит тебя. Что может сделать раб? Ничего. И очень часто люди действительно реагируют на чье-то злословие, непонимание того, что это просто колебание звуковых волн, ничего больше. То есть этот человек абсолютно не способен ничего сделать, он просто говорит что-то. 29 стих. В котором он объясняет причину многих несправедливостей, с которыми ему приходится сталкиваться. «Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы». Он показывает, он находит объяснение этих проблем, с которыми он сталкивается, что это не Бога проблема. Бог сотворил человека правым, но проблема в том, что человек стал избирать себе жизнь, в которой они пустились во многие помыслы. Хотя у него еще есть сомнения. Посмотрите, 15 стих этой же главы. всего насмотрелся я в суетные дни мои. Праведник гибнет в праведности своей, нечестивый живет долго в нечестии своем. То есть он еще полностью не освободился от проблем. Книга «Екклесиаст» – очень реалистичная книга. Как я уже сказал, она показывает нам подробную, вот эту подробный аналитический процесс или историю, в которой человек анализирует жизнь, сравнивает ее, делает выводы и постепенно перестраивает свое мировоззрение. Но заметьте, этот процесс явно определяем. Это движение вполне конкретное и ясное. Движение к Богу, движение к тому, чтобы принять Его позицию или Его взгляд на все то, что происходит вокруг. Например, вот эту проблему несправедливости, которую мы только что прочитали в 15 стихе, эту проблему несправедливости, 15 стих, да, «Нечестивый живет долгом нечестии своем», он решает следующим образом, 8 глава, 12 стих, «Хотя грешник 100 раз делает зло и коснеет в нем, но я знаю, что благо будет боящимся Бога, которые благоговеют пред лицом его, а нечестивому не будет добра, и подобно тени недолго продержится тот, кто не благоговеет пред Богом». То есть, заметьте, как изменилась его оценка. Вначале он говорил, какая разница, быть мудрым или глупым. Какая разница, все идет в могилу. Мы не знаем, будет ли человек, восходит ли дух к Богу и так далее. Но здесь у него уже появляется убежденность. Посмотрите, в 12 стихе он говорит, но я знаю, это 8 глава, 12 стих, хотя грешник 100 раз делает зло и коснеет в нем, но я знаю, что благо будет боящимся Бога, которые благоговеют пред лицом его. А нечестивому не будет добра, и подобно тени недолго продержится тот, кто не благоговеет пред Богом. Итак, это общая оценка всего вот этого этой промежуточной части, в которой несколько циклов, промежуточные циклы, которые говорят о дальнейших блужданиях, но которые постепенно приводят Екклесиаста к Богу все больше и больше. И заключительный цикл. Последний цикл, в котором мы видим окончательный ответ, который находит Соломон. Здесь в конце книги наступает развязка, и вот этот путь бессмысленности, путь, в котором он так много разочарований нашел, находит свое решение, в Боге. Он делает 3 вывода в заключении. 3 вывода, которые являются выводами этой книги. 3 вывода, которые нужно взять каждому из нас сегодня как результат исследования, изучения этой, как я уже сказал, очень сложной, но очень важной книги для каждого из нас. Вывод номер 1. Ища удовлетворение в жизни, нужно помнить о Божьем суде. 9 стих 11 главы. «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего, и по видению очей твоих, только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». То есть, как только у человека теряется из вида понимание того, что Бог за все будет судить, он теряет способность правильно оценивать то, чем он пытается удовлетворить себя. Это очень важный фактор, который должен присутствовать в сознании каждого человека. После больших исследований, после личного опыта, после трагедий самых разных, которые пришлось пережить этому человеку, он подходит и говорит, окей, ты стремишься к тому, чтобы иметь довольство, иметь счастье, иметь удовлетворение и радость в жизни. Окей, стремись, это не страшно. Но только это стремление поставь под управление понимание того, что Бог за все приведет на суд. Это вывод номер 1. Вывод номер 2, который он делает. Нужно учиться жить в послушании Богу как можно раньше. Это очень важный фактор. Некоторые люди недооценивают его. Некоторые люди думают, подумаешь, человек станет взрослее, потом он тогда придет к пониманию, и тогда он сам, может быть, как-то определит. Екклесиаст говорит по-другому. Он говорит о том, что нужно помнить Создателя, 12 глава 1 стих, и помни Создателя твоего в дни юности твоей. Вот это слово юности, оно отражает возраст, который начинался у евреев с 12-летнего возраста. То есть как только человек вошел в состояние, когда он может себя сознательно оценивать и сознательно реагировать на свою жизнь. «И помни Создателя в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не пришли годы, о которых будешь говорить, нет мне удовольствия в них». Это очень важный фактор. Чем позже человек обращается к Богу, тем труднее ему это сделать. Тем больше он в своей жизни испытает самых разных скорбей, беспокойств и трудностей, связанных с его неверным отношением к Богу, неверным отношением к жизни, к самому себе и так далее. То есть он обращается к человеку и говорит: «Ищи до того, пока не пришли вот эти тяжелые дни, о которых ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них». Проблема заключается в следующем, что если человек, чем дальше он входит в жизнь самостоятельной ответственности, без того, чтобы искать Бога, тем больше он пожинает плоды вот этой своей позиции, тем больше он соприкоснется с бессмысленностью. Потому что вся книга говорит о том, что жизнь без Бога бессмысленна. Ищет человек без Бога удовлетворение для самого себя, это удовлетворение не придет. Оно обязательно приведет к разочарованию. И очень интересно он говорит дальше. Посмотрите, «доколе не померкли солнце и свет, и луна, и звезды, и не нашли новые тучи вслед за дождем, в день, когда задрожат стерегущие дом, и согнутся мужи силы, и перестанут молоть мелющие, потому что немного их осталось, и помрачатся смотрящие в окно». Он очень много здесь говорит о том, что происходит с телом человека. Постепенно тело человека теряет способность функционировать правильно. И чем дальше он продвигается в этом процессе, тем труднее ему сориентировать свою жизнь, тем труднее ему оценить себя правильно, тем труднее ему возвратиться к Богу. Когда задрожат стерегущие дом, то есть руки ослабнут, согнутся мужи силы, спина согнется, перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось, зубы повыпадают, уже нечем молоть все это дело. Помрачатся смотрящие в окно, глаза плохо видят у человека. Запираться будут двери на улицу, когда замолкнет звук жернова. И будет вставать человек по крику петуха, и замолкнут черри пение. И высоты будут им страшны, и на дороге ужасы. То есть это жизнь, в которой очень много уже страшного. Он очень много боится, этот человек уже. То есть самые разные вещи, которые пугают человека, чем дальше он живет. И зацветет миндаль, и отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс, ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его по улице плакальщицы. И дальше предупреждает 6 стих. «Доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем». То есть он несколько сравнений говорит, сравнивая жизнь с вот этой серебряной цепочкой или золотой повязкой, или кувшину источника, и колесо над колодезем, чтобы не обрушилось. То есть до того, пока жизнь не прекратилась, потому что жизнь может прекратиться. Это вполне реально. То есть когда Писание говорит о том, что человеку нужно иметь правильное отношение с Богом, чем раньше, тем лучше, оно конкретно предупреждает о всевозможных последствиях. И самое тяжелое последствие здесь – и возвратиться в прах, в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его. Заметьте, как вначале он говорит, а идет ли дух туда? То здесь у него уже есть ясная уверенность после того, когда он все проверил. И он говорит, что вот в этот момент дух придет к Богу для того, чтобы там быть судимым. Итак, это второй вывод. Два вывода мы уже говорим из этой книги, которую делает Соломон. Вывод номер один – ища удовлетворение в жизни – нужно помнить о Божьем суде. Второе, нужно учиться жить в послушании Богу как можно раньше. И третье, смысл жизни в страхе Божьем. Мы уже говорили об этих стихах, что эти стихи объясняют нам всю эту книгу. Эти стихи, они представляют самый важный вывод, который может сделать только каждый человек, который живет на земле. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога, и заповеди его соблюдая, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. Друзья, это, пожалуй, самый важный вывод, который может быть в жизни человека. Как мы уже сказали, это у каждого человека, у взрослых людей, особенно у молодых людей. Это то, с чем каждый сталкивается. Мы живем, у нас есть разум, мы смотрим на то, что нас окружает, и мы видим различные картинки, яркие, привлекающие картинки. И мы часто реагируем на эти картинки, думая, что они приведут нас к тому счастью, которое они обещают. Книга «Екклесиаст» объясняет нам одну очень важную, очень ясную истину. Если во всем этом движении отсутствует доминирующий в жизни страх Божий, жизнь станет бессмысленной. Рано или поздно она приведет к той точке, в которой человек будет разочарован, в которой он поймет, что все то, что прожил, абсолютно не имело никакого смысла и привело его к пустому результату. Книга мудрости представляет нам значительные уроки жизни, хотя вот в такой очень оригинальной форме. Я думаю, что вы после этой презентации вы будете немножечко, может быть, объективнее читать ее, может быть, немножечко точнее понимать разные ее детали. Я хотел бы сейчас помолиться вместе с вами о том, о чем мы сейчас читали. Помолиться о нас самих прежде всего. Помолиться о том, чтобы попросить Бога, чтобы Он дал нам эту ясную уверенность, что наша жизнь действительно сориентирована на то, чтобы знать Его. Что мы ищем счастье и удовлетворение в Нем и в том, чтобы смотреть Его глазами на всю нашу жизнь и в то, все, с чем нам приходится сталкиваться в жизни. Чтобы мы ясно могли понять, что всякое дело Бог приведет на суд, все тайное, хорошо ли оно или худо. И кроме этого, давайте мы сейчас помолимся о тех, кто еще не знает Иисуса Христа. О тех, кто еще пытается гоняться за миражами. О тех, кто находится еще в плену того, что ему кажется. Чтобы Бог освободил от этих миражей. И чтобы Бог дал ясное понимание из этой книги от этого человека, который попробовал, обжегся и сказал нам: «Не ходите туда, потому что худо будет». И дай Бог, чтобы это дошло до каждого человека, чтобы Дух Святой применил это в сердце, серьезно и радикально изменил каждое сердце.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!